Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Непотерянное поколение» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с Еленой Германовной Поповой, исполнительным директором Центра семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель».
То разруха в душе начинается с разрухи в голове. Вначале было слово. И, конечно, то, что происходит сейчас в нашем, так сказать, вот ментальном пространстве, да, когда дети, и когда студенты вот элитных факультетов не только говорят, но и думают при помощи мата и скверных слов, то, конечно, ничего хорошего здесь не будет. И у нас тоже был такой опыт. Мы же ведь запускаем конкурсы, которые уже были опробованы в федеральном университете. В УПИ сначала, потом в федеральном университете. Вот. Ну, когда будет подведен конкурс лучших слоганов, то можно сделать следующий вывод. Следующий. Изготавливается в типографии вот это утверждение. Дальше фотография автора. И все это размещается в пространстве учебного заведения. И ну, это срабатывает уже даже на бессознательном уровне, когда ты видишь хорошие, чистые вот, послания своих сверстников, то что-то в твоей душе все равно меняется. Поэтому я думаю, что это очень важно. Я просто была в Белгороде в 2006 году. Я специально поехала туда, потому что там была программа противодействия сквернословию. Я могу свидетельствовать, что, ну, по крайней мере, в то время не только в университетах, школах, но и когда я ходила по улицам, была в различных там торговых точках, утром и вечером, один раз даже я ночью возвращалась из Харькова с паломнической поездки, то я один раз только слышала вот скверные слова из уст подвыпившей такой компании, причем их быстро подъехала милиция, их забрали и увезли. Действительно, там вот то, что было сделано со стороны администрации, там же ведь... Ну, очень правильно построена работа. С одной стороны, противодействие, может, там, платили штраф 500 рублей на то время, это существенная сумма была, 15 суток, если ты повторяешь и дебоширишь, сквернословишь. Но самое главное, это просветительская работа. Когда человеку говорят о красоте русского языка, когда с ним работают в этом направлении, то ситуация меняется. То есть наша задача заключается в том, что мы изыскиваем различные эффективные технологии, средства, которые бы позволяли говорить о святости семьи, о святости материнства, о предназначении отца и отцовстве. Я считаю, что это вот здесь очень много нужно надо поработать, потому что вот когда я была на секции отцовства в Санкт-Петербурге, там такие интересные проекты были. Вот, и мы просто сейчас с коллегами думаем о том, что лучше взять, что может быть свое придумать. Нам очень важно, чтобы нам вот подсказывали какие-то свежие идеи наши вот единомышленники, православные люди и просто люди, которые понимают, что нравственность является основой спасения России. Все заинтересованы в том, чтобы Россия возрождалась.
А с другими епархиями вы как-то сотрудничаете?
Да, конечно. Вот я уже сказала, что мы с Челябинской епархией сотрудничаем.
Но это именно, я имею в виду, именно что с епархиями, а не с другими институтами,
университетами. Да-да-да, это именно... же на уровне епархии. Угу. Да, в этом проекте программы «Берег», угу, который проходил вот на днях в Челябинске, там как раз приходы принимают участие. Угу. Вот там были батюшки с приходов. Меня пригласили в Троицк. Сказали, что мы бы очень хотели послушать вас, как строить вот работу по формированию ответственного отношения к супружеству и родительству среди детей и молодежи. Вот потому что там возник, например, вопрос, с какого времени, с какого класса нужно начинать эту работу. Я сказала, что с будущих родителей, вообще с того, что запечатлевает ребенок в своей собственной семье, поэтому нужна подготовка будущих родителей и работа с молодыми родителями в детских садах. Потому что какие фильмы смотрит ребенок, какие сказки читает, какими игрушками играет. Здесь закладываются вот как раз основы мужественности, женственности, материнства, святости семейных уз. Вот. Ну, детский сад, там тоже свои программы можно осуществлять, реализовывать. Они есть, такой опыт есть по России, не говоря уже о школе. Например, очень интересное сочинение о своих отцах, о профессии отца, чем папа занимается. И здесь, в общем-то, ведь можно воспитывать просто потребителя. Папа пришел, денежки принес. А каким трудом, какими талантами, вот какой жертвой они добыты. Да? Вот. И очень интересные рассказы есть детей о том, чем папа занимается, как он трудится, о труде матери.
Но ведь часто учителя в школах или воспитатели в садике вот тему отца как раз не поднимают, потому что очень много семей растет без отцов, и ну, чтобы это не было солью на рану ребенка.
Да, конечно, есть такая проблема, потому что у нас женщины эмансипированные, и они очень часто бывают источником разрыва отношений семейных и разводов. Некоторые просто говорят, что я рожу для себя, не понимая, с какими трудностями будет это сопряжено. Но здесь же есть, например, и образ деда, да, который взял на себя вот этот труд. Потому что очень часто вот деды, они как бы восполняют вот этот пробел в семье. Это и образ батюшки, духовника, который помогает одинокой маме и там, маленькому мальчику или девочке становиться человеком, да, обретать вот эти смыслы. Это и дядя, который помогает, участвует. Это и совет отцов, который может быть в классе. Потому что вот я-то вообще очень радуюсь за эту программу, чтобы, например, совет отцов был на приходе, потому что очень часто у нас на приходе, по скорбям приходят женщины, одинокие, которые не могут справиться со своими детьми, которые хлебнули горе уже. Вот, поэтому совет отцов мог бы помочь таким матерям. Это, я считаю, что очень хорошее направление работы, когда вот такие папы, например, своих сыновей берут других мальчиков и идут на рыбалку, или, например, столярничают, обучают мужским ремеслам, мужскому делу. И из-за этой работы говорят о том, каким должен быть мужчина, как он должен маме помогать, как он ее должен оберегать, как должен вообще с девочками общаться. Вот этот мужской разговор, он очень важен. Точно такой же совет отцов может быть и в классе, потому что ведь очень важно, чтобы те ребята, с которыми общается мой сын или моя дочь, они были счастливы, они были радостными, они были вот, в психологическом отношении здоровыми. И ты можешь помочь им в этом, а не просто говорить, что ты с этим мальчиком или с этой девочкой не общайся, он плохой, а ты помоги. И, кстати, опыт такой в России всегда был. Вот, вот вы знаете, очень интересный фильм есть «Стена» по ювенальной юстиции. Анжелика Бриль сняла этот фильм. Вот я лично знаю этого талантливого журналиста и... А там есть такой эпизод, когда говорят об ювенальной юстиции, выступает доктор юридических наук и говорит, что в России впервые была введена ювенальная юстиция, но она была другого характера вообще. Ее на Западе извратили, потому что ювенальная юстиция в России, она защищала семью, точно так же, как и мы хотим защищать семью, не лишал родительских прав, если, например, родитель, ну, заболевал, да?
Угу.
Например, алкоголизм в семье или еще какая-то беда. Ребенка вот, брали там, в другую семью попечителей, например, также крестных родителей. Да? Зачем они нужны? Крестные родители, например, если было небезопасно находиться в своей семье, брали на какое-то время. А падшему родителю помогали всем миром, потому что в отличие от толерантности у нас всегда было терпение, как свойство любви. И говорили: милый, мы тебя любим, но ненавидим твой грех, и поэтому мы сделаем все, чтобы ты смог отсечь то, что тебя разрушает, твой образ Божий, да, твое достоинство. И поэтому мы готовы тебе помочь избавиться от твоего порока. Вот. А потом, когда человек исцелялся, и семья снова восстанавливалась, и была полнокровной, ребенок возвращался к своим родителям, потому что никакой приемный родитель не заменит своего родного родителя. И ребенок жаждет именно вот этой вот связи. Он просто хочет, чтобы его родители были лучше.
Елена Германовна, подскажите еще, пожалуйста, может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет помочь вашему центру, как это можно сделать?
Нам на самом деле очень нужна помощь, потому что вот по большому счету нас пока двое. Есть, конечно, вот, люди, которые, например, занимаются, мои коллеги, например, Ирина Наврась, она занимается вот, предабортным консультированием, она работает в консультациях. И у нее она занимается еще, например, кризисным центром, да, центром, где живут женщины вот, в кризисных ситуациях. У нее очень много своих задач. А вот на те задачи, которые я обозначила, у нас пока вот, есть только добровольцы. Поэтому нам нужны, например, добровольцы, чтобы проводить акции. Например, в Михайловские дни. Там нужно было и подготовить чаепитие, да, чтобы значит, люди могли попить, согреться, и разметки делать, и оповестить, вот, разнести буклеты. Такие у нас добровольцы тоже есть, но их немного. Вот. Но я думаю, что у нас будет программа обучающая для добровольцев, которые смогли бы, например, собирать подписи в защиту жизни. Но нужно, чтобы это было вот, не агрессивно, и это люди были обучены, понимали, как вообще работать. Но там даже чисто технические вещи нужно, чтобы эту подпись поставили правильно, чтобы заполнили этот лист, иначе это все будет ну, тщетно. Вот наш митрополит, владыка Кирилл, сейчас благословил как раз вот эту работу, она велась, а сейчас еще раз он подтвердил то, что нужна эта работа. Потому что патриарх же нас благословил на то, чтобы мы разъясняли людям о том, что аборты вообще нужно запретить. Понятно, что тут тоже нужна прежде всего просветительская работа. Но вы знаете, ведь немногие наши радиослушатели знают, что пока мы оплачиваем вот такую операцию, манипуляцию, да, как говорят, а вообще убийство детей, то мы являемся соучастниками.
Но вы, наверное, говорите о том, что операция аборта, да, входит в обязательное медицинское страхование.
Да. То есть мы участвуем в этом злодеянии. Очень интересный фильм вышел «Афон против абортов, Афон за жизнь». Вот, там старцы афонские говорят о том, что вот, Если мы ничего не делаем, не предпринимаем, даже просто мы не ставим подпись в защиту жизни и выступаем против убийства детей, значит, мы соучаствуем в этом злодеянии. А ведь многие не понимают, что это так.
Елена Германовна, тогда как? Можно позвонить по телефону вам, чтобы стать волонтером, или как-то через сайт это можно сделать?
Да, у нас есть сайт, у нас есть телефон. Но я еще хочу сказать, что я приглашаю, например, учителей, социальных работников, психологов, которые хотели бы заниматься предабортным консультированием на добровольной основе. Вот. Может быть, потом мы сможем каким-то образом оплачивать эту работу, потому что в Москве сказали, что есть люди, благодетели, жертвователи, которые понимают, что самое важное – это прежде всего просветительская работа. Если дети будут знать о святости жизни, то мы не будем потом оплакивать миллионы убиенных младенцев в чреве матери, а отцы не будут тоже, так сказать, соучастниками в этом злодеянии. И тут будет два направления в просветительской работе. Как я уже сказала, одно – это вот предабортное консультирование, потом, значит, те, кто не имеют определенного образования, нет возможности, то те могут просто собирать подписи, но тоже нужно разъяснять. Ведь там очень много вопросов возникает, почему, как это отразится на семье, на женщине, на судьбе женщины, потому что нас же пугают тем, что, например, будут криминальные аборты. Вот. И вот там в Челябинске выступала Мария Студенькина, которая очень активно выступает вместе с Сергеем Чесноковым в программе, в этом проекте «За жизнь». Она говорит, что вот в сталинские времена, когда был запрещен аборт, там, по-моему, было, действительно погибло 990 женщин от криминальных абортов, но зато родилось 4 миллиона детей, которые могли бы быть убиты. Вот такая интересная цифра, которая прозвучала. То есть 900, да, но они сделали свой выбор, они пошли на вот этот шаг. И, конечно, их жаль. И, конечно, за них надо молиться, за их души. Но 4 миллиона детей были рождены. Вот. Поэтому этот вопрос непростой. Он касается каждого человека. Но если мы, наша Родина будет по-прежнему залита в крови невинных младенцев, то о возрождении России невозможно говорить. И поэтому я не хочу говорить о вот этом трагизме. Я хочу говорить с молодыми людьми о любви, о целомудрии, о счастье, о святости материнства, о святости отцовства. Но среди наших программ еще приоритетными будут программы, например, те, кто хочет создать семью. Две половинки навстречу друг другу. И мы приглашаем тех, кто хочет подготовить себя к семье. И кто хочет создать семью. Вот у нас в эту субботу в центре «Колыбель» будет проходить встреча половинок, мы их назвали. Это половинки, это не значит, что они ущербные. Это те, которые хотят найти свою половинку, обрести свое счастье, потому что человек, процесс создания человека, если мы знаем библейскую историю, он закончился тогда, когда была создана помощница. И любимый, родной человек для Адама, Ева. И поэтому человек – это тогда, когда мы обретаем свою половину. Полнота нашей человеческого существа обретается тогда, когда мы находим свою половину. И когда мы прилепляемся друг к другу и составляем единую плоть, а в результате этого рождаются наши дети, как воплощение нашей любви. И вот об этом мы говорим на этой программе «Две половинки навстречу друг другу». Как создать семью? Прежде всего, надо себя изменить. Вторая программа – это программа для подростков, молодежи. «Дождусь тебя, моя любовь». «Дождусь тебя, моя любовь». То, о чем я говорю всегда со своими студентами, то, о чем я говорю с подростками, потому что потребность любить, и она есть в каждом. А вот способности любви, к сожалению, у нас очень мало. Это маленькие крупиночки, которые, зернышки, которые нужно взрастить в себе. И это задача длиной во всю жизнь. Вот. Поэтому, да, и еще в проекте, пока у нас не запущены эти программы, это программы, которые связаны с профилактикой разводов в семье. Программа мудрых жен. Потому что, в принципе, если жена будет себя вести мудро, вот если она будет действительно сохранять семейный очаг, да, теплоту, нежность, радость в доме, то вряд ли мужчина будет искать утешение на стороне. И я считаю, что прежде всего в основе семейного счастья является вот мудрость женская. Я не говорю, что они только ответственны за вот то, что происходит в нашей семье, но по большому счету очень много зависит от женщины. В 2008 году я была в Соединенных Штатах Америки по программе помощи наркозависимым. Ну и встречалась с коллегами. Мне поразило, что в Соединенных Штатах после сексуальной революции возникли большие проблемы с деторождением, с семьей. И у них массовое такое движение вторичной девственности. Суть его заключается в том, что люди, которые пережили трагедию в своей жизни, это проблема со здоровьем, это разбитая судьба, разбитое сердце, это неполные семьи, они дают обет Богу, если это верующие, не вступать в сексуальные отношения, в близкие отношения до брака. Если это человек неверующий, то он дает обет там, перед своими близкими, перед самим собой, что он не будет вступать в близкие отношения. То есть они понимают, что действительно отношения близости могут быть только в браке. И это понимают не только верующие люди, но и люди, которые просто чистые, светлые, но еще не пришедшие к Богу.
Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Елена Германовна Попова, исполнительный директор Центра защиты семьи и возрождения традиционных семейных ценностей «Колыбель». Еще раз большое спасибо за нашу беседу. До новых встреч.
Спасибо.